Здравствуйте, уважаемые друзья. Это подкаст и видео «Чайник Рассела». Вы можете увидеть также это и в видеоверсии. Круглый стол по обсуждению книги Донны Харуэй «Оставаясь со смутой». И у нас в гостях и переводчики, и критики Полина Ханова, Александр Писарев, Ёжи Столет и Алла Митрофанова. А с вами, как всегда, на связи Федор Токучаев и Мария Курзунова. Ведущие этого подкаста.
Меня представили, хотя я обычно забываю это сделать.
Кто такая Донна Харуэй и чем вообще она нужна, чем она замечательна, почему ее фигура до сих пор привлекает внимание, хотя впервые выстрелила она еще в 80-х годах. Алла, можете ли вы начать с распутывания этой сложной темы, с распутывания этого клубка?
Значит, Донна Харуэй появилась в середине 80-х годов. Это очень специфическое время, когда возникла междисциплинарность между наукой, культурой, технологией. И тогда резко поменялась сама стратегия мышления. Соответственно, главным стало не то, какой объект создает наука, а то, каким способом создается этот объект в науке. То есть, иначе говоря, какими историями рассказываются истории. И дальше оказалось, что между наукой, технологией и культурой есть переходы. Это примерно как перевод с одного языка на другой, но при этом сохраняется вот способ алгоритмизации объекта. Да? И вот отсюда начинается эпистемологическая война. Да? Каким образом ввести вот эту рекурсию взгляда? Первое, что обнаружилось, что у нас есть большие зоны опыта и взаимодействия, которая выброшена из рефлексии. То есть природа у нас выброшена из политики, из культуры, и это значит, что все, что предлагает природа, не может мыслиться критически и рефлексивно. Да? И тогда оказывается, что большое количество вот агентностей понимаются как ресурс. Соответственно, они захватываются, эксплуатируются, уничтожаются, и голоса агентности со стороны вот угнетенных, там, субалтернов, природы, животных мы не слышим. И отсюда возникает вот этот поворот от субъекта к мультиагентности. И там есть очень важный момент, что вот эта агентность, она оказывается больше, чем субъектность. То есть субъект был способом редукции сложности к какому-то культурному канону. Ну и дальше начинается вот эта вот бесконечная сложность. На нас набрасывается мультиагентность, мы не знаем, как с этим быть. Все вытеснено, оно, естественно, мистифицировано, понято как иррациональное, страшное и так далее. И вот Харуэй пытается это возвращать в виде логик, историй, смены научного объекта и так далее. И для меня вот Харуэй связана с ранним периодом киберкультуры, мультидисциплинарности и социальных трансформаций, которые проходили. Мы знаем эти трансформации по перестройке, а они проходили во всем мире. Да? Там НГО, выходят сквоты, меняется Европа и так далее. Ну вот этот дух этого времени для нас по-прежнему очень важен. То есть реальность начинается не с выжженной земли вчерашнего дня, а раньше. И мы как бы решаем те же самые проблемы, только меняя языки и глубину рефлексии. Ну вот так примерно для начала.
Супер, спасибо, очень интересно. То есть получается, Харуэй, она еще в 80-х задает некоторую проблематику. Вот она плоть от плоти этой эпохи, в том числе социальных перемен. И сейчас она продолжается. Ее современная книга – это по-прежнему такое продолжение проблематики, которая выходит из 80-х. Или что-то изменилось. И можно сказать, что ее современные эссе, они совершили какой-то рывок по отношению к проблематике, которая заложена в 80-х.
Мне кажется, что там происходил парадигмальный переход, в котором мы и оказались. Мы не можем сделать такой же радикальный скачок, но мы можем переосмыслять скачок, вводя новые языки. Например, для меня книга Юга Хуэя «Рекурсивность и контингентность» — это прямое продолжение. Киборганическое было вброшено как игровая метафора, и сейчас оно обретает уже интерпретацию через Шеллинга, Гегеля и языки программирования, математику и так далее. И это очень здорово, потому что мы, чем больше у нас языков описаний, чем они точнее и в каком-то смысле рациональнее, тем легче нам интерпретировать и отчасти менять ситуацию. Потому что базовая установка этой парадигмы – нестабильность и процессуальность.
Дополню то, что сказала, она очень здорово сказала о духе времени. Действительно, есть и другие фигуры из того же поколения, которые очень близки Хару именно по духу. И многие их тезисы, исходные предпосылки, они часто идентичны тому, из чего исходит Хару. Я хотел сказать о другой ее стороне, связанной не вот с этим духом междисциплинарности, некого поиска альтернативы, а больше связанным с ее дисциплинарным происхождением. Харуй – профессиональный биолог исходно, биолог и историк биологии. И в этом смысле, как все ее многочисленные отсылки к биологическим теориям, к тем или иным биологическим концептам, это отсылки человека, хорошо знающего, о чем она говорит. И ее дрейф в сторону, насколько я понимаю, в сторону феминизма, в сторону социальной теории, был неразрывно связан с ее историческими исследованиями науки. И в этом плане для нее как бы исходной посылкой было дистанцирование от языка науки, рефлексивное дистанцирование. То есть попытка отнестись к науке как к такой социальной вещи, определенной дискурсивной системе, которая разворачивается внутри очень разнородных, многообразных политических и социальных условий и испытывает весь комплекс влияния этих условий. В этом смысле очень показательно один ее кейс, связанный с залом африканских животных в Музее естественной истории, диорамы с чучелами африканских животных, которые, как предполагается, должны определять природу в том виде, в каком она существует, as it is, то есть в натурализированном виде. И усилия Харуй направлены на то, чтобы денатурализировать вот эти картинки природы. Сказать, что есть определенная машинерия, которая производит их и натурализирует их. И в этом смысле Харуй, ну, плоть от плоти своей эпохи. То, что делали Фуко, Бурдье, многие другие теоретики, в том числе феминистки, это есть у Харуй. И ее, может быть, специфика в том, как она это делает на уровне языка. Ее язык всегда очень близок к литературному. Это всегда некая литературная игра. И в этом смысле Харуй дистанцируется не только от натурализирующих описаний, натурализированных описаний, но и во многом от академии, от академического языка, от того, чтобы ее построения присваивались этим языком. И мне кажется, это усилие, эта интенция, она сохраняется на протяжении всего пути, и в том числе в той работе, которую мы сегодня будем обсуждать.
Тогда немножко отвечу, Саша, в двух словах. 80-е годы – это научные войны, это эпистемология курицы и яйца, да, наука – зеркало культуры или культура – зеркало науки. И поэтому описание природы должно идти с использованием культурных терминов и логик. А описание культуры должно идти с использованием, ну, как бы материальных логик. Да? И таким образом у нас происходит смешение языков, которые когда-то были разделены как естественная проблематика, да, post-human и так далее. Все, пардон.
Вот и Саша и Алла замечательно сказали, что да, действительно, она плоть от плоти своего времени, своего места. И, наверное, стоит добавить, что это, в общем, практически с самого начала было ее очень осознанной и очень проработанной позицией. Один из ключевых терминов и в этой книге, в общем, во всей ее работе, это то, что в оригинале называется «situated knowledge». И мы долго спорили о том, как это переводить. И ее статья, в которой она специально говорит об этих situated knowledges, название заканчивается словами «The privilege of partial perspectives». Я специально это произношу на английском, потому что вот это «partial», которое складывает в себе сразу очень много значений, то есть это и частичное, и такое как бы локальное, замкнутое, специфическое, и лично вовлеченное, заинтересованное, и даже почти партийное, для нее всегда было очень важным как сопротивление тому, что она называет the God Track, то есть попыткам выстроить какое бы то ни было знание, как будто оно представляет собой такой взгляд из ниоткуда. И от этого в частности, происходит и ее сопротивление языку академической науки, который как раз-таки пытается всегда предъявить свою точку зрения как универсальную и нелокализованную. Точка зрения Донны Харлоу — это всегда предельно локальная и предельно рефлексивно локальная точка зрения. Она всегда очень хорошо знает, где она находится. И всем другим тоже постоянно настаивает. Не забывайте, где вы находитесь. В пространстве, во времени, в культуре, в материи, во всем.
Ну, я хотела сказать, что да, Донна Харлоу действительно так, у нее particular любимое слово, то есть конкретность, но когда мы находимся в нашей ситуации, как раз эта конкретность, она как бы уходит, и мы используем Донну Харлоу как хотим. Ну, например, в искусстве или где-то еще. И я хотела сказать, что можно бы тоже ее как бы разрабатывать, как она говорит, там, клубок шерсти или слоеный пирог, то есть по каким-то небольшим ниткам или чему-то подобному. Например, что такое научная фантастика для феминисток? Это очень важная была как бы история, которая в 70-х, например, там американская научная фантастика очень много дала феминистской практике истории, там Октавия Баттер и там Урсула Ле Гуин. Но когда мы читаем Донну Харлоу, мы не вполне можем понять, насколько это политично. Как бы, когда она использует научную фантастику. То есть у нас нет такого опыта, как, ну, по крайней мере, в постсоветском пространстве, что мы можем именно это почувствовать как такую политическую историю. То есть что Октавия Баттер или Урсула Ле Гуин, которые, ну, конкретны и партикулярны. И для нас как бы это больше такая художественная литература, и многие поэтому и, может быть, проекты, связанные с искусством, они используют как именно что такое абстрактное знание. То есть если Донна Харлоу имеет какое-то конкретное применение как бы этих знаний, то есть там, то нам нужна какая-то специальная практика, чтобы тоже это понять.
Очень интересное замечание, действительно, про соотношение партикулярности, с одной стороны, и общей значимости, общей применимости. Спасибо. Особенно вот я так задумался. Философия, как такая рефлексивная практика, в том числе на протяжении 20 века, воспринимается по-прежнему как довольно общее и общеприменимое. То есть исследования Фуко, его археология знания, они относятся не только к дискурсу, например, западноевропейскому. Мы думаем, что если мы вот освоились Фуко, то потом мы можем транслировать, можем использовать эту теорию примитивно в другом материале. И вот эта миграция теории, мне кажется, она очень характерна. В том числе Харлоу, разве она не заразительна в том плане, что мы читаем ее, мы проникаемся ее языком, а она начинает я думаю, вовлекать нас в собственное пространство, уже начиная с благодарности, когда она говорит о том, что вот это вот сложный, да, слоёный пирог, это не только мое собственное творчество, но это все те люди, которые принимали участие, и там дальше вот этот длинный список, что это не просто отдельные субъекты, действительно, которые сами мыслят, и просто вот частично мне помогали советы, как обычно в академической литературе. Но напротив, это буквально вот ростки, которые прорастают в ее книге и которые оказываются действительно ее частью. Вот эта уникальная оптика, мне кажется, она вполне универсальна. И вот, мне интересно услышать какой-то ответ на вот это.
Можно заявление? Я тебя в этом смысле сейчас быстро дополню, потому что, мне кажется, сама Харуэй об этом очень много тоже говорит, в том числе и в этой книге, что вообще все практики, способы мышления, они как раз и должны быть такими заразительными, то есть они в прямом смысле небезопасны, потому что они могут тебя тоже инфицировать. И вот этот ее образ, колыбель для кошки, вот эту игру в верёвочку, что мы всегда передаем этот узор, что другой практикой мышления с ее идеями, она может быть тоже часть вот такого узора, который мы можем уже взять для себя и вплетать, и переплетать его уже как-то по-своему, дополняя, но при этом беря из него что-то для нас важное, для нас значимое.
Да, как раз вот в этом образе колыбели для кошки складываются два очень важных аспекта передачи вообще чего угодно, знания, метода, концепции и так далее. С одной стороны, действительно, он всегда существует только вот в режиме передачи, в режиме вот этого распространения, заражения, если угодно. Но, с другой стороны, она постоянно подчеркивает, что любая передача — это изменение. Любой перевод — это трансформация. Ничто невозможно как бы транслировать в точности один к одному. Поэтому каждый раз, когда мы что-то перенимаем, что-то перехватываем, продолжаем там, вязать какой-то предложенный ей узор, он всегда меняется.
Слушайте, мне кажется, тут есть маленькое такое неразногласие. Как бы локальность предполагает не то, что мы есть как такой естественно научный объект в каком-то месте, а это то, что мы запускаем наше принятие, восприятие, мышление, анализируя нашу локальность. То есть это вообще борьба против взгляда извне. Да? Наблюдатель всегда внутри. И поэтому он определяется его ситуацией, его событием. То есть вот это наш старый-старый спор про situated. То есть для меня это слово связано с локальной ответственной эпистемологической рамкой, которая может быть у нас только из своего опыта. Да? Соответственно, мышление, опыт, восприятие – это все локально, исторично, но это не значит, что мы здесь замкнуты. То есть ну, то, как даже в современных текстах мы последние 20 лет обязаны начинать с методологии. Этому мы обязаны вот этим эпистемологическим войнам. Сначала определи, где ты, какими инструментами работаешь, локализуй себя, а потом иди к объекту. Ждем Александра.
Ну да, мне кажется, как самая важная тема в связи с тем, что, собственно, с этой книгой делать, кроме того, что просто читать. То есть, строго говоря, это не только книга о чем-то, но и книга зачем. Такой перформативный аппарат, который должен что-то делать. И тут, конечно, большой вопрос и для всех нас, как причастных к созданию этого перевода, и для всех читателей в том, что, собственно, можно взять из этой книжки, чтобы выстроить подобную сеть уже здесь, на материале того искусства, которое делается здесь, на материале тех экологических, экзистенциальных, политических, социальных проблем, которые релевантны для того места, где мы живем. И в этом смысле это, конечно, такая головоломка. И одновременно такое, ну, скажем так, поле экспериментов, потому что тут, в общем, никак иначе, кроме как эмпирически работать не получится. Трансцендентальные заходы, они просто не сработают, потому что ну, они будут делать не то, но при этом над всем этим всегда будет сохраняться, что вполне возможно, что и это желание Харуэй заразить других, желание, чтобы ее локальное знание было неким образом перенято и отразилось в другом локальном знании, нет ли во всем этом некой, ну, в широком смысле такой империалистической интенции, интенции по самокопированию и захвату все новых локальностей. В этом отношении тут никакого готового ответа нет, и очень интересно, что в итоге получится из рецепции этой книжки.
Ну вот говоря про книгу «Зачем?», Александр, мне кажется, перебросил такой уже мостик, собственно, к обсуждению каких-то основных понятий и концептов этой книги, потому что когда действительно ее читаешь, видимо, из-за того, что она в каком-то смысле сшита из эссе разных лет, действительно очень часто натыкаешься на такой момент некого рефрена, когда одни и те же темы, они постоянно всплывают, они постоянно снова выходят на поверхность. Поэтому, я думаю, можем уже потихоньку перейти как раз к этой теме и поговорить вот о тех каких-то важных концептах для Харви, которые, вот, в общем-то, составляют, возможно, такое некое ядро этой книги.
Мне кажется, что, вот, конечно, форма, как бы, в которой написана эта книга, вводит в заблуждение читателя порой. Весь аппарат, который философский, он как бы немножко спрятан под художественным или такие как бы байки, какие-то истории. Мне кажется, его важно оттуда достать и тоже обсуждать.
Я присоединяюсь, и я предлагаю начать доставать со слова, которое находится прямо в заглавии. Это «смута» или «trouble». В оригинале, собственно, она довольно подробно разъясняет, откуда возникает это слово. Его этимологический контекст немного проясняет. Переводчики, мне кажется, незначительно приблизили, потому что «смута» и вот это все связано с тем, чтобы что-то мутить, оно немного дальше от «trouble», как «проблема», как обычно переводится, или «затруднение», но ближе к тому, что объясняет Харви. Поэтому давайте поговорим вообще про концепт смуты и в том числе про сложности, которые возникли при переводе, и почему было решено переводить trouble именно как смуту.
Мне тоже это интересно, потому что мне ближе перевод проблемы, потому что проблемы — это очень понятное такое, и в то же время все пытаются избавиться от этого слова.
Ну, давайте попробую, наверное, ответить. Изначально перевод «смута» появился именно как аналогия. То есть там присутствует та же самая этимологическая цепочка, как слово «trouble», которая изначально отсылает к чему-то, что происходит с водой. Эта серия «мутить воду», «баламутить», она в английском языке присутствует. С другой стороны, определенного рода политические ассоциации, которые, может быть, в российском контексте как бы больше на поверхности, но, тем не менее, в английском тоже присутствуют. Ну, например, «the troubles» — это общепринятое название для ситуации на границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая как раз во времена Харви, в частности, происходили, собственно, то самое, что было бы совершенно адекватно перевести на русский язык, как «смутное время», собственно, называется «the troubles». Ну, собственно, почему перевод «проблема» мне, например, сразу представился неадекватным? Именно потому, что Харви в этой книге выстраивает свой концепт смуты во многом в оппозиции к понятию «проблемы». И тут надо привлечь как бы второе слово из заглавия, то есть «оставаться», потому что она все время обращает внимание на то, что мы позиционируем какой-то аспект нашей современной ситуации, в которой мы находимся, как проблему, сразу взывает к тому, что ее нужно решить. Нужно срочно что-то делать, чтобы от этого избавиться, там, кого-то спасти, что-то срочно, значит, стабилизировать, свернуть и так далее. Харви во многом пытается как раз выстроить какой-то альтернативный способ решения, сродни тому, что вот она много работала с Анной Дзин, и ее книга, собственно, имеет подзаголовок «Искусство жить на поврежденной планете». И это очень близко к тому, что Харви говорит про это «оставаться в смуте». Мне нечем это подтвердить, но у меня есть предположение, что вот это «staying with» отсылает к такому психологическому и даже психотерапевтическому дискурсу, в котором присутствует эта техника оставаться в какой-то эмоции, в каком-то состоянии. То есть не пытаться от него сбежать или срочно его каким-то образом решить. И это та стратегия, которую она в этой книге активно продвигает. Давайте постараемся для начала как-то сжиться, скоммуницироваться с той ситуацией, в которой мы находимся, вместо того, чтобы постоянно пытаться ее срочно как-то решать, менять, нивелировать.
Второй в одном из интервью прямо говорит, что трабл это не столько о проблемах, сколько о мейк-клауде. То есть это в большей степени отсылка к определенной эпистемологической ситуации. И здесь, наверное, уместно вспомнить вот то, о чем говорила Алла, о неком духе времени. Где-то лет за 10 до книжки Харовой вышла работа Джона Ло «После метода», кажется, цитирующая Фейерабенда, где ключевое понятие – это mess. Мешанина, беспорядок, муть. То есть примерно то же, что trouble. И mess отсылает именно к той эпистемологической конфигурации, которая близка и Харовой, и Ло, и многим из этого поколения. То есть это некое предположение, что мир исходно неупорядочен. Мир исходно представляет собой некую мешанину. Он не является как бы подготовленным для научных категорий, для сеток научных терминов. И в этом смысле мы исходно существуем в этой ситуации мешанины, туманности, смуты. И, соответственно, это определенным образом влияет на то, как выстраивается эпистемология. Не научная в данном случае, а эпистемология скорее критическая. И в том числе это, возможно, частично обуславливает ее обращение к очень богатому арсеналу образности, в том числе мифологически. Собственно, отсылка к Хтоне в противоположность астральным богам, упорядоченному пантеону. Земля против неба, болото против неба. Весь этот образный ряд работает именно на это. Пояснить, что тот глобализированный мир, в котором мы живем, он не является изначально ясным и проницаемым для какого бы то ни было разума. В данном случае у нас, как бы, если бы у нас было исходное интеллигибельное пространство, в котором мы могли перебрасывать как бы, интеллектуальные конструкции с одного края на другой, как бы общезначимо охватывать все, мы бы жили бы в другой ситуации. Но в реальности нет вот этого ясного, проницаемого прозрачного пространства, где возможно было бы выстраивать универсальные структуры. Соответственно, мы вынуждены работать с partial, частичными структурами. И в этом смысле это такое переключение с оптики, с визуального, да, к скорее тактильному, перекликающемуся с тентакулярным, конечно, соответственно, к всегда частичному, неполному знанию. Но тут, безусловно, вот эта эпистемологическая коннотация не единственная, и trouble – это и беспокойство, конечно. Это нельзя отсюда убрать.
Да, я дополню, наверное, чуть-чуть Полину, поскольку мне очень понравилась эта идея, что вот в этом оставаясь со смутой, есть некий такой психотерапевтический момент, что, мне кажется, эта идея в том числе у Харовой развивается в той плоскости, что вот оставаться со смутой, оставаться вот в этом моменте, в том числе перед лицом там надвигающейся, например, климатической катастрофы, о которой она говорит, это тоже от радикальной смелости мышления, потому что вот она делает эту отсылку к знаменитой работе Ханны Арендт о банальности зла и говорит о том, что вот многие стратегии, они занимают позицию такого, в общем-то, когда мы сдаем, в общем-то, наше мышление, когда мы говорим, что мы капитулируем перед этой ситуацией, а вот оставаясь со смутой, оставаясь в моменте, это тоже такой вот момент, в общем-то, храбрости, того, что, да, ты находишь в себе силы вот этот момент проживать, в него как-то вживаться, и в том числе предлагать какие-то возможности его решения.
Да, спасибо, Саша, за... Ну, что он еще вспомнил про эту эпистемологическую ассоциацию, потому что, да, конечно, смута – это еще и смутное, которое в русском языке совершенно четко противопоставлено ясному. То есть тому самому ясному и отчетливому, за которое топила классическая рационалистическая эпистемология. Да. Извини, Саш, я
Я хотел предложить от strain with, может быть, перейти к другому термину, который, мне кажется, перевели как продолжаемость, продолжение. Его сложно перевести адекватно, потому что смысл у него достаточно простой, но на русском языке как не получается ловко его отразить.
Ongoing.
Да, ongoing.
Можно я вернусь, пока мы не перешли? Да. Мне кажется, что там образ не совсем вот этого вот смутного, бесконечного, мистического, сложного. Мы же помним, как это начиналось. Когда эпистемологические войны шли, тогда же развивалась и феминистская эпистемология. Первое, что она обнаружила, что из философии вытеснена природная, и у этого есть гендерный аспект. То есть вот это властное, рациональное, оно мыслилось как мужское. А природный и даже научный объект, он изначально был пассивен. То есть его изучали способом мышления, которое принадлежит рацио. То есть это не постановка горизонтного, такого смутного Ктулху, а это деконструкция данности природного объекта. Ну и я замечаю, что основная, одна из типичных ошибок в чтении Харовой – это мистифицирование вот, как бы природного, и тогда мы попадаем несколько в другое поле и в другую эпоху. Мы попадаем, ну, куда-то к Шеллингу, да, природа как сложная непонятная система, которая производит какую-то имманентную организацию, внутри которой никогда не разобраться, но она является таким невидимым основанием для разума. То есть нам нужно выйти вот из этой классической позиции и понимать, что смутное, ну, я в конце концов уже, я согласилась со смутой, но вот только отсылка вот эта вот мне представляется опасной, значит, деконструируя, почему ей это важно, деконструируя объектность, пассивность женского, она деконструирует природу. Одновременно с этим входит очень сложная политическая, ну, не знаю, агентность. И тогда мы не за горизонтом, не по отношению к горизонту смутного, а внутри вот, процедуры конструирования. То есть мы всегда находимся в достаточно отчетливом эпистемологическом подходе и в сильной такой политизации культуры. Ну, а теперь можем переходить к ongoing.
Да, спасибо, Алла. Этот политический аспект очень важен здесь. Что касается ongoing, то для Хару и для многих других мыслителей из этого поколения важно внимание к некой протяженности существования. Если для условно-модернистского мышления, назовем его так, важна, например, фигура смерти, и смерть понимается как некая отсечка, как некий момент мгновенного несуществования, то для той традиции, которой, может быть, принадлежит Харвей, важно, что это протяженное нечто, это некое время умирания, вымирания. И это означает, что смерть как бы транслируется внутрь времени. Смерть — это не некий горизонт, который является конститутивным для смысла времени у Дуки Хайдеггера, но это то, что присутствует во времени как процессуальная вещь. И это означает, что необходимо переключить внимание на... Это не очень удачное выражение, но, может быть, можно здесь употреблять в кавычках «качество жизни», «качество умирания». Она многократно говорит о том, что нужно мыслить о том, как хорошо жить и хорошо умирать. Вот это внимание к good, к well, к благу, оно характерно, например, и для Анн-Мари Молл, тоже близкая в каком-то отношении к Харвей мыслительнице и исследовательнице. И вот эта ongoingness, продолжаемость, она как раз отражает staying with. Нужно не только говорить о решении проблем, но и осознавая, что дело не в проблемах, как в неких сингулярных вещах, а в самой проблемности нашего времени, необходимо научиться жить в этом времени. Понять, что наше существование, оно не разворачивается в горизонте некого будущего момента, когда все проблемы решатся. Мы уже живем в этих проблемах, даже если они начнут решаться, это будет длительный процесс, и в этом смысле мы с подводной лодки мы никуда не денемся. Нам нужно научиться как-то в этой ситуации жить и сделать, главное, выводы из этого. И во многом вся книга так или иначе посвящена попытке сделать выводы.
Мне очень понравился ваш заход. Действительно, классические субъекты, модернистские даже субъекты, они живут к смерти, и это для них проблема. Для Харовой проблема интенсивности разворачивания жизни. И союзов ради вот разворачивания этой интенсивности. Но здесь возникает сразу метафизическая проблема. Да? Существование – это то, что давалось как бы само собой. Зигота, рождение ребенка – это уже конечный акт. Да? Существование дано. Но мы же знаем по себе, да, что существование бесконечно длится и переустраивается. И для нас важен не факт рождения и смерти, а нам важна вот эта интенсивность собственного существования. А это то, что исключено вообще-то из философии. Да? Некое существование мыслится в жанре, ну, как бы пассивной данности. И тогда мы не можем политизировать качество существования. И она здесь делает вот этот интересный вброс как бы длительности существования в ценность. И отсюда вот интересно, не знаю, будем мы сейчас или нет, но вот эта последняя глава о Камилло, когда качество существования выступает против количества. И это скандальная глава, потому что она предлагает в течение 3 поколений уменьшить народонаселение на 2/3. И это довольно сложная тема, потому что у нас есть культуры, где принуждают к абортам, есть культуры, где запрещают аборты. И здесь нет, невозможно на языке разрешать или запрещать решить здесь политическую проблему. Но можно ее решить, если мы как бы вот эту самую очевидную естественную данность существования будем мыслить не через данность, а через процессуальное раскрытие. И ежели нам важно это, то у нас меняются все политические установки. Да? Тогда у нас субалтерны становятся политическими агентами, там тело в анестезии, не имеющее субъекта, окружено большим количеством помощников на операционном столе, оно предъявляет агентность, которая оказывается намного более требующей заботы и вовлечения, и участия технологии, науки и политики. Я попробую еще раз. Значит, выброшенность существования как самоданного возвращается в метафизику и в онтологию и предъявляет совсем другую эту терминологическую раскрытость. Да? Как бы тело не к смерти, а к жизни. И тогда требования у этого тела становятся намного больше, при том, что оно лишено природности. Да? У него выпинывается, я бы сказала, прежнее основание, и оно вбрасывается в очень сложную конфигурацию, да, алгоритмов, там, способов мышления, политизации. И мы в результате оказываемся там, где ничего, казалось бы, не было, оказывается всего очень много. И тогда мы вовлекаемся в новое рациональное построение вот этого множества связей. И для Харовой очень важно, что это эпистемологический подход, философский подход. И он не ее собственный. Вот тогда у меня есть вопрос, почему, Александр, вам кажется, что ее ситуативность навязывается другим? Она же навязывается не как естественная ситуативность, не как нерефлексивная, не как захватывающая, а как эпистемологическая машина, которая позволяет и вас, и меня, и еще множество людей увидеть в другой системе, ну, не знаю, там, ценностей, логик. Где вам кажется вот эта опасность навязывания ее позиции нам?
Ну, смотрите, я исхожу из того, что как бы, любая концептуальная система, будучи сконструированной, никогда не может быть там, натуральной, естественной, настоящей, истинной и так далее. И в этом смысле как бы, то, что она предлагает, это один из возможных подходов. То, что она предлагает, является само ситуативным, ситуированным и так далее знанием. Тот подход, та эпистемологическая машина, как вы сказали, которую она разработана в конкретном интеллектуальном, культурном, социальном, политическом контексте. И заимствуя ее, мы заимствуем и элементы связи с этим контекстом, многие из которых не даны в эксплицитном виде. Они не проговариваются, они, само собой разумеется, для Харовой, для тех читателей, которые разделяют с ней ее контекст. И в этом отношении, когда мы заимствуем ее подход или любой другой подход, мы заимствуем вместе с ним много того, что не дано непосредственно, того, что требует определенной реконструкции работы для того, чтобы быть раскрытым. И поэтому всегда есть риск того, что в данном случае мы заимствуем эпистемологическую машину, которая, в общем, не особенно применима для уже нашего контекста. То есть это достаточно простое формальное соображение, которое как бы всегда оставляет зазор для некого подозрения. Всегда есть риск, что то, что предложил Харроу, несмотря на то, как это подано, на то, что внимание к локальности выводится на первый план, само по себе является локальным. Соответственно, оно требует адаптации и пересборки на месте. Вот в этом смысле имел в виду, что заимствовать ее в том виде, в каком она есть, рискованно. И поэтому с ней нужно проводить какую-то очень большую критическую работу по пересборке. Скорее об этом говорил.
Вам кажется, что она не здесь выступает не как методолог, а как создатель философских объектов, которые просто передаются уже в готовом виде в другую ситуацию?
В чем различие философских объектов и методологии? Методология – это такая же конструкция, которая, применяя саму Харрой к ее построениям, ситуативно. Ну, в этом смысле заимствование как бы требует определенной адаптации. То есть, смотрите, мое подозрение, адресованное построением Харрой, оно во многом не связано с самой Харрой. Это то методологическое подозрение, которое будет работать применительно к любому заимствованию из чужого контекста.
Если я правильно понимаю, Саша просто как бы предостерегает от некритической рецепции того, что сделала Харрой. Не следует и, наверное, невозможно читать как классический философский текст, который как бы говорит вам, что вот мир устроен вот так. Нет, ну, то есть Харрой так не работает.
Это не рассуждение о методе Декарта, где есть как бы метод, который применим предположительно в любой точке любого мира.
Да.
Почему вы рассуждаете о Декарте, как будто он применим в любой точке любого мира? Ну, как бы...
Ну, это он так думал.
Ну, да, вроде бы.
Ну, неважно, да, как бы, но Харрой очень конкретная, у нее есть очень конкретные ссылки на очень конкретные вещи, но, тем не менее, как бы, почему возникает вообще такой запрос, чтобы читать ее как метафизику или что-то, ну, как бы, мне скорее кажется, вот это странный какой-то. Ну, то есть я читаю ее из феминистской традиции, и для меня она из феминистской традиции разворачивается по-другому, нежели чем как Декарт из традиции истории философии и так далее. То есть,
Нет, Ёжи, здесь Декарт возник не в том смысле, что она как Декарт, а в том смысле, что Декарт — это то представление о методе, которое как раз неприменимо, и к которому мы как бы всячески скорее противостоим. И, конечно, Харовой это ни в коем разе не...
Ну, какие у вас есть варианты читать? Как читать Харовой? Ну, как вы хотите читать Харовой? Я, например, читаю с феминистской традиции. Или можно читать из Делёза и Латура, например. Ну, это другая ситуация. Можно читать из их споров с Хардинг. То есть все равно это очень, да, конкретные вещи. И понятно, что никто не будет, ну, как бы читать на голубом глазу так просто. Это, ну, как делают многие деятели искусства, например, и так далее. То, конечно, это очень такая интерпретация, она легко накладывается на Харовой, в этом есть ее проблема. Но в то же время вы можете ее читать как художественную литературу, например, как какую-то science fiction. Тем не менее, там есть, как бы, ее предыдущий текст говорит о том, что там есть серьезная, там, например, эпистемология, которая за этим стоит, которую, ну, можно использовать и применять. Ну, не обязательно, как бы, заимствуя напрямую какие-то терминологические вещи там. Мне интересно, как вы читаете, например, я читаю с феминистской традиции, то есть для меня важны именно ее феминистские дискуссии и с кем она вела дискуссии, например, в США. И феминистская традиция научной объективности, вот для меня важно, для вас, например, что важно?
Я думаю, это просто супер важный момент. Я думаю, с самого начала была заметна немного небольшая разница между тем, как Александра и как Алла читает и воспроизводит Харовой, и о чем Харовой, где были некоторые пересечения. И вот мне кажется, что если выделять, то, во-первых, феминистская традиция есть. С другой стороны, как мне кажется, то, как Александр излагал, это немного больше похоже на описание античных практик. Вот мы говорим сначала о том, что жизнь сейчас такая, и человек, который говорит о том, какая сейчас жизнь, он вырос из определенного контекста, и дальше он описывает, как можно в этой жизни жить. И в этом плане эта книга является перформативной. Работая с ней, мы тоже учимся жить либо в той жизни, которую она описывает, либо мы понимаем, ага, моя жизнь, она все-таки другая. Я нахожусь в другом культурном контексте, но, тем не менее, эти практики я по-своему перерабатываю, и эта книга меня по-своему перерабатывает, и я учусь жить в своем контексте с помощью этой книги. А у Аллы, мне кажется, гораздо более такой эпистемологический, метафизический подход, где книга Харовой — это не некоторое устройство по превращению себя, а скорее это вот тоже такие методологические очки, которые мы можем надеть и смотреть на совершенно разные вещи вокруг себя. Это какая-то методология, которая вырастает из методологических споров. Поправьте меня, если я здесь ошибаюсь, но мне кажется, что это вот такие очень важные способы взгляда на книгу. Я рад, что мы их обнаружили.
Ну да, я читаю из дискуссий, жестких дискуссий о материализме, идеализме 20-х годов, через гёделевскую безосновность оснований аксиоматических, через дискуссию Блура, Латура и Пикеринга, через работу Пикеринга «Социальные способы изобретения кварков», кажется, она как-то так называется, и через феминистскую традицию ограничения культурного, когнитивного канона как патриархального канона. И дальше через Гаятри Спивак «Могут ли субалтерны говорить?». Да? И тогда получается очень длинная традиция, которая начинается в начале 20 века, если не 19-го. И сейчас перед нами стоит проблема даже не спорить с этой традицией, а изнутри нее попытаться посмотреть, а какие политические проблемы она с какими политическими проблемами она сталкивается. Потому что это другая форма мышления, которую долго и мучительно выращивали. И вот сейчас она опять сталкивается с теми же граблями. Да? Опять у нас возникает иерархия, социальное неравенство, ресурсы, невозможность принять мультиагентность социально, ну вот как-то так.
Спасибо, Алла. Вот этот замечательный момент, мне кажется, действительно стоит над ним подумать. Я хотел перекинуть этот вопрос Александру, сперва его немножко заострю. Мы говорили о том, что мир, он смешанный, он смутный. Но мир, который описывает Харуэй, может отличаться от мира, в том числе переводчика. Но проблемы, которые, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они связаны не с тем, что мир смешанный и смутный, а с тем, что мир как раз иерархичный и устроен. Вот как в этом случае жить, когда ты готов вроде бы жить в мире, который смешанный и смутный, и в котором все начинает выстраиваться по горизонтали, но при этом ты наоборот сталкиваешься с тем, что снова возникает и выращиваются сложные иерархии. Я думаю, вот это такой важный момент. И, соответственно, Александр, вот когда вы переводили, когда вам нужно было действительно транслировать из англоязычного языка, это в каком-то смысле один мир, на русский язык и к Полине соответственно, то какой был мир, в который вы переносили этот текст? И какие были самые значимые зазоры, может быть, между миром Харуэй и миром русскоязычного читателя? Ощущалось ли это несоответствие, что нет, вот здесь, например, вот что-то, что написано, оно не работает, не стыкуется? Или все же мы живем, ну, в довольно похожих мирах?
Вы очень сложный вопрос задали, тем более он, кажется, не первый в серии. Я начну с того, о чем говорила Алла. Понятно, что Харуэй принадлежит этой традиции, и как бы эту традицию никто от нее не отделяет. Но, на мой взгляд, данная книга, хотя она и является одним из продолжений традиции, как бы в центре ее внимания не совсем эпистемологические проблемы, не совсем эпистемология, хотя она изнутри нее работает. То есть тематизировано нечто другое. И для меня в этой книге, вот я уже спрашивал, с какой перспективы я ее читаю, у меня было довольно странное с ней знакомство, скорее через искусство. И почти все обсуждения, в которых я участвовал, обсуждения этой книги, это были обсуждения, которые я делал с художниками. И именно поэтому мне было интересно та сеть образов, которую Харуэй выстраивает. Как бы, что она делает, когда привлекает хтонических богов и богинь, разных существа, когда она выстраивает цепочки образности, когда она обсуждает художников, их инсталляции, перформансы и так далее. Как это все вместе работает. И в этом отношении, и поэтому, собственно, у меня был довольно, скорее, практический вопрос, как это работает и как можно было бы то же самое сделать на местном материале, на локальном материале. И один из возможных ответов на этот вопрос стоит в том, что в обращении к одной из тех эпистемологических инноваций, о которых говорила Алла, речь о неявном или фоновом знании. В наших практиках всегда встроен большой объем знаний, которые работают как бы на досознательном уровне, которые мы не тематизируем, не рефлексируем. И на этом досознательном уровне в том числе работают формы, которые определяют то, как мы видим мир. То есть это Кант называл трансцендентальными формами, формы чувственности. Теперь мы уже знаем, что если о подобных формах имеет смысл говорить, то это не универсальные и чистые формы, а всегда формы, имеющие определенную социальную и политическую генеалогию. И в этом отношении, как мне кажется, Харуэй, одно из возможных прочтений Харуэй – это прочтение через концепт разделения чувственного Рансьера. То есть это идея о том, что в наше восприятие и практике встроены определенные формы, которые на досознательном уровне определяют то, каким мы воспринимаем время и пространство с точки зрения его разделения с другими, с точки зрения того, что в нем мы считаем общим, а что своим, что относим к своей общности или идентичности, а что считаем чужим, недоступным для себя. Вот эти базовые разделения работают на досознательном уровне, и одним из примеров такого разделения является, собственно, разделение пресловутое на природу и культуру, идеально материальное. То есть эти базовые разделения, которые, в общем-то, много обсуждаются философами, но работают и в том, что можно назвать такой фолк-метафизикой, ну, в нашем обыденном западном понимании, в той мере, в какой мы с вами относимся к западному миру. И поэтому, собственно, не случайно, если мы возьмем многих из представителей этой традиции, прежде всего Латура, вся транзитивная теория, и многих других, то мы заметим, и новые материалисты, конечно, мы заметим, что помимо аргументов, в них есть определенным образом устроенный язык и система образности. Они обращаются не только к критике философских оппозиций, ну, это было, в общем, до них, но и определенным образом к бытованию и практике этих оппозиций, которая реализована в нашей повседневной жизни. И понятно, что критические инструменты, которые будут работать в первом случае, во втором, они различаются. Для того, чтобы апеллировать к тому, что работает на досознательном уровне, чаще всего эксплицитная аргументация, рациональная, она важна, но она, ее недостаточно, нужно что-то еще. Соответственно, нужно проводить работу на уровне, который способен проникнуть на этот, скажем так, досознательный уровень. И образность, выстраивание систем образов, в которые уже зашита некая другая картина мира, другое отношение к миру, и является тем возможным инструментом, который может позволить, критикуют эту метафизику оппозиции, конституцию нового времени, можно по-разному это называть, позволить достичь цели не только внутри определенной дисциплины, да? Ну, какой смысл показывать там, философам, социологам, антропологам, что, ребят, смотрите, надо мир-то мыслить иначе. Это важная задача, но когда эксплицитная задача связана скорее с порядком существования, с порядком того, как мы все существуем в мире, и неважно, кто все, академики или не академики, в этом смысле нужны какие-то иные средства. И та система образности, которую выстраивает Харовой, ее многочисленные апелляции к языческим богам, к Ктоне, к игре в кошкину колыбель, художникам, это способ как бы сконденсировать некую систему образов, которая может из-под воль как бы совершить своего рода обращение, конверсию. Не только действовать через аргументы и убеждения, но и постепенно показать буквально мир через эти образы. Вот в этом отношении как бы для меня интересно было работать с Харовой. Разумеется, это очень частичный подход, никаким образом претендующий на то, чтобы понять Харовой и каким-то образом схватить ядро ее мысли. Спасибо.
Да, мне этот ваш подход очень нравится, потому что я в романтические времена открытого доступа 90-х годов думала, что все, уже все понятно. И Фейербен был, и Гёдель, но мы уже не можем вернуться. И вдруг я обнаруживаю, что данные воспринимаются как пассивные, а алгоритмы как властные. То есть мы наступаем в очередной раз на те же самые грабли. И это значит, что нам не хватает культурных кодов. У нас довольно много теоретического, как бы так сказать, инструментария, но мы нуждаемся в переводе его на язык культуры, да, на понятные культурные коды. И тогда вот возникает проблема, как мы можем, ну, грубо разложить эту проблему. У нас есть метафора, которая определяет пределы смысла. Харовой предлагает именно как метафоры поначалу пользуются киборгом. И эта метафора у нее не работает как гиперверия. И вот интересно, вот это вот проброс смысла, внутри которого строится дальше дискурс, может иметь очень разные формы. Да? Она бросает такой смысл, который нарушает прежнюю метафизику. И она на нем настаивает, и внутри него выстраивается другая логика. Вот как бы гиперверия работает ведь по другому принципу. Но, во всяком случае, ландовский. Он находит болезненный, бессознательный импульс и идет следом за ним. И тогда у нас получается разнообразные, может быть, роскошные фантастические образы, но они не нарушают метафизическую бинарность. То есть они не нарушают саму конструкцию, как устроено знание. И тогда вот на уровне вот этих смысловых пределов, это первый ход. Есть две разные стратегии. То есть эти смысловые пределы должны быть, ну, как бы препарированы через деконструкцию другое соединение. Ну и тогда, естественно, у нас возникает проблема, что нам не хватает логик, не хватает способов организации отношений, потому что мы нарушили привычную систему логических стыковок. И то, что мы оказываемся опять наступившими на те же грабли, это не потому, что враг силен, да? А потому что не хватает достраивания новой парадигмы. Не хватает сказок, не хватает конкретных образов, логических примеров. В играх вот вчера обсуждались ассистенты, в играх обсуждалась забота, концепт заботы. И дальше я с ужасом смотрю, что все говорят о заботе как о такой патримониальной власти. Я прихожу, там кого-то убиваю, о ком-то забочусь. Но у нас вообще-то есть помощники, да, чудесные помощники. И это совсем другая парадигма. Прежде чем ты вступаешь в какую-то, в какие-то отношения, ты сначала дружишься, а потом уже вы совместно действуете. И вот, да, не посмотришь, все время есть вот эта вот развилка. И эта развилка прямо-таки на микроуровне культуры. Да, мы помощники или мы спасатели? Да. И поэтому, да, мне очень нравится ваш подход. Харвей именно этим занимается, сейчас рассказывая сказки. Она хочет вбросить такие образы, которые застревают. Она оставила свой строгий эпистемологический анализ там, в начале 90-х и отправилась на проблематизацию очевидного.
Спасибо, Алле, что она произнесла очень важное слово «деконструкция», потому что вот Федор тут очень четко сформулировал несколько стратегий того, как можно понимать Харвей. Вот лично я ее в первую очередь понимаю через линзу деконструкции, если угодно. Поэтому мне в первую очередь интереснее всего среди той массы вещей, которые она делает в этой книге, именно то, что она делает с языком. И с моей точки зрения, эта книга – это эксперимент с языком по преимуществу, потому что она, в частности, очень быстро обнаруживает и говорит об этом. Просто один из моих любимых фрагментов – это то, где она говорит об Урсуле Ле Гуин и о двух типах историй. Об историях сумки и истории копья. И соглашается с Ле Гуин в том, что есть проблема с тем, как мы рассказываем истории. Рассказывание истории здесь охватывает весь спектр возможностей. Это и наука, и сказки, и мифы, и новостные статьи, в общем, все, абсолютно все, что угодно, любой способ говорения. Есть проблема с тем, как мы рассказываем истории. И нужен новый язык. Нужна новая система или даже не система, в общем, ну, какой-то новый способ обращения с языком, который бы не наследовал тем классическим иерархиям, которые мы получили в наследство от наших предшественников. Языком, который не выстраивал бы новых бинарных оппозиций, новых иерархий. И это видно в тексте просто постоянно. На каждом повороте прям видно, что вот хочется использовать какой-то классический термин, а она его смещает и подменяет. Как бы проблема... Нет, не проблема, смута. Там, антропоцен, нет, не антропоцен, хтулоцен, что там, компост. Там, ну, в общем, весь, вот этот довольно безумный спектр терминов и экспериментов, она экспериментирует. Это именно живой процесс. Она не столько как бы выстраивает что-то уже законченное, на мой взгляд, сколько пытается показать вообще максимально возможный спектр разных способов рассказывать истории. Разных способов, которые открывают новые пути решения проблем. Потому что те способы говорения о проблемах, которыми мы располагали, закрывают, ну или, по крайней мере, предполагают вполне определенный спектр возможных решений. Давайте попробуем сменить способ говорения о проблемах, и, может быть, нам откроются те решения, которые казались закрытыми, а какие-то проблемы, может быть, вообще перестанут быть проблемами и так далее. И вот эти сдвиги постоянно происходят в этом тексте, причем они происходят как бы все время в разных направлениях. Это не единый какой-то законченный проект, это именно серия живых экспериментов.
Спасибо, Полина. Правда, я думаю, что тут опять-таки язык мой враг мой, потому что сейчас вы сказали про решение проблем, ведь с проблемами мы же остаемся, как бы, их не обязательно решать. Да.
Может выясниться, что проблема, в общем-то, и не проблема.
В качестве эксперимента с новым языком мы нуждаемся в новых протоколах мышления. Да? Тогда это тоже будет довольно страшно. Но
если собственно, новый говорим... язык как раз и призван задавать новые протоколы мышления или, по крайней мере, расширять спектр доступных там, стратегий мышления.
Ну да, иначе будут алгоритмы власти манипулировать нашими данными. Но вот вопрос, как вставляются новые протоколы, это потрясающе сложный вопрос, потому что он глобален на уровне культурных привычек, поведения. Ну и, собственно, с этим как раз сталкиваются вот эти как бы феминистские полемики, полемики внутри пары, потому что у нас размывается не только линейная логика, но и границы телесности. И тогда наша ситуативность становится очень хрупкой и, ну, как бы поначалу ранимой. Но мне кажется, что это некая паника трансформативная, потому что эти протоколы, они не настолько сложны, они много раз реализуются, но они выталкиваются из мейнстримной культуры. И, в принципе, вот эта традиция до сих пор выталкивается из академического образования. И даже если у нас есть довольно много уже переводов, спасибо Гили Пресс, то это все равно не везде оказывается включено в курсы по современной философии. И тут спасибо Полине. Полина изо всех сил трудится.
Делаем, что можем. Ну, вообще, конечно, такой стиль мышления, такой стиль работы, вообще говоря, совершенно не приспособлен для академической среды. Ну, или там, они друг к другу не приспособлены. И в этом смысле работать так, как работает Харлоуэй.
Мне так не кажется, потому что он, ну, как маленькие дети, очень легко импровизируют и записывают нойз. И чем меньше ты знаешь классическую гармонию, тем легче слушать новую музыку, потому что она ближе и понятнее. То есть не надо вставать на катурны того места наблюдателя, в котором ты не находишься.
Я хотел еще задать вопрос в связи с Харой. Действительно, она меняет через свое письмо и через свои образы привычные способы мышления. Но почему бы академической среде, вместо того, чтобы быть неприспособленной для Харой, напротив, измениться под этим воздействием? Тут люди, которые все пишут так или иначе тексты, которые связаны с философией. Поэтому у меня вопрос, будете ли вы инкорпорировать эти практики в своих собственных текстах? И как вы считаете, не изменится ли, напротив, язык философии? Не станет ли он таким, как пишет Харуи? Просто станет не вот этим трактатом большим с исключительно аналитическим разбором вопросов, а станет более свободным с экскурсами в научную фантастику и с активной работой не только с рациональным уровнем мышления, но и с эмоциональным непрямым знанием.
Это, кстати, на самом деле отличный вопрос. Мне кажется, это часть той боли, которую я испытываю, когда работаю с теми текстами, которые я по большей части работаю, потому что я занимаюсь философией сознания, аналитической философией сознания. И мне кажется, ну, большинство людей, которые когда-то открывают тексты, они сталкиваются с тем, что они довольно сильно формализованы, что эти тексты, по сути дела, ну, их не зря, в общем, в какой-то степени противопоставляю так очень тоже в кавычках какой-то более поэтической континентальной традиции, но действительно они во многом лишены вот той образности. Мне очень понравилась эта идея, что, в общем-то, образность может быть использована как что-то, что достигает нашего какого-то подсознания, просто потому что оно очень сильно уже как-то нагружено какими-то ассоциациями просто в силу своей природы. Действительно, с такими текстами в этом смысле, которые лишены этого, работать довольно-таки трудно. И иногда вот все то, о чем они говорят, оно кажется, что вроде бы оно очень хорошо подкреплено какой-то математической логикой, вот этим всем аппаратом, который работает. Но в то же время они не достигают какого-то вот такого именно, ну, я не знаю, вот ядра твоего восприятия, и действительно они оказываются немножко подвешены в таком немножко безвоздушном пространстве, поэтому в этом смысле мне на самом деле нравится в большей степени, например, тот же самый Деннет, с которым я занимаюсь, потому что вот Деннет, он любитель таких живых метафор, он любитель очень таких больших, живых, красивых примеров, он действительно любит заходить на какую-то территорию искусства и брать что-то оттуда, говорить о театре и о сознании, о каких-то вещах, которые переплетаются. И действительно, вот этот способ мышления Харуи, в общем, создание нового языка для решения каких-то актуальных проблем, вот эта вот перестройка, в общем-то, нашего мышления и попытка его перестроить, мне кажется, вот в аналитической традиции это была бы очень актуальная тема, по крайней мере, сделать ее более живой, менее вот такой сухой и формальной.
Там проблема есть в том, что будет риск вылететь из академии. И это первая проблема, да, сразу. А с другой стороны, при всем разнообразии метафор, мы, вот эта традиция Харуэй и так далее, она ведь очень строга по отношению, ну, к правилам доступа, да, правила доступа к мышлению. А с третьей стороны, она резко политизирует свою проблематику. То есть это как бы не совсем простая задача, а потом она еще и ставит под сомнение очевидное. То есть это мы, собственно, говорим о том, каким образом современная академия может быть политической. Она политическая не потому, что она выходит и говорит «нет», а потому что она работает политически. Да? Она берет острые проблемы очень отрефлексированным подходом и добавляет этому, ну, такую культурную смачность, да, яркость кодов. Ну, это, конечно, серьезная работа, пока она... Но она вообще делается, и особенно делается последние 20 лет. Ну, то, что мы имеем, там, не знаю, философия природы, спекулятивный реализм, новый материализм. Но это еще одна причина, почему это сложно преподавать в академии, потому что это очень современная и резкая философия. Если всех так обучать, то получится немного другое, другая агентность политическая.
Ну, может, я сейчас какую-то такую спорную вещь скажу, но вообще-то, по большому счету, то, что вот сейчас Мария, допустим, перечислила, то есть проблематизация предшествующего языка, перекодирование концептов, резкая политизация проблематики, создание новых образов и даже свобода фантастического воображения — это то, что было свойственно философии всегда, с моей точки зрения. Это то, что философия делает. просто вот по преимуществу, не вдаваясь сейчас в там, всякие развлечения на аналитическую традицию континентальную, но если там посмотреть на то, как работает Платон, как работает Юм, как работает Лок, там, так, я уж прям пытаюсь приводить в пример прям совсем кондовые тома там, и так далее, но это, они все именно так и работают. Философия по большому счету вот этим и занимается. Это первое, что я хотела сказать. В этом смысле, как бы, Халлоуэй парадоксальным образом находится вполне себе в традиции, потому что в философии есть традиция ломать традиции. А вторая вещь, которую я сейчас хотела сказать, это вот отвечая на вопрос Федора про, как бы, не станем ли мы писать больше так, как пишет Халлоуэй, встречный вопрос, а как пишет Халлоуэй, это как? Даже в этой книге мы видим серию совершенно разных экспериментов по письму, и с моей точки зрения это не, как бы, не столько предложение писать, как она, а скорее предложение экспериментировать с письмом. Пробовать разные стили письма. То есть, смотрите, а вот еще можно вот так, а еще можно вот так, а еще можно вот так. И смотрите, как это все классно, разнообразно и применимо к разным контекстам, ситуациям и задачам. И скорее, ну, не знаю, демонстрирует какие-то возможности и свободу воображения, что ли. Я чудовищную банальность построил, но это...